Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 6 июля 2015 года. Выход из Египта в каждом поколении. И говорил Бог, обращаясь к Моше так: «Говори сынам Израиля так: всякий, кто будет нечист, ибо прикоснулся к мертвому или в дальнем пути из вас или из потомков ваших во всех поколениях и намерен принести пасхальную жертву Богу во второй месяц 14-го дня в сумерки, пусть принесут ее с опресноками и горькой зеленью, пусть едят ее». Тора, числа, Беалотха, 9.09.9.11. Во второй месяц 14-го дня, в сумерки, в годовщину выхода из Египта, нужно принести так называемую пасхальную жертву, то есть выявить в себе следующий пласт эгоизма, который мы обязаны исправить, как будто сейчас выходим из Египта. Сказано, что в каждом поколении, в каждом действии человек должен представлять себе, как будто он выходит из Египта, потому что в нем всегда остаются желания, которые не были раскрыты в Египте, ведь выход из него происходил в спешке, во тьме. Человек, находящийся в таком состоянии, еще не понимает, как он может проанализировать в себе, что относится к свойствам отдачи, а что нет, и как это исправлять. Сейчас, после годовщины выхода из египетского рабства, после прохождения целого круга исправления, он, возвращаясь к той же начальной точке, может в очередной раз взять малхут, эгоистическое свойство получения, и снова выйти из Египта. Это повторяется через год, и еще через год, и еще. И так 40 раз он очищает себя, поднимая малхут в бину. Проходя 40 ступеней очищения, на каждой из них он находит пасхальную жертву, которую еще надо исправить, вытащить из того же Египта. Раньше она была скрыта внутри человека. Он не видел, не чувствовал ее, как любой из нас не понимает, из чего состоит внутри себя. В нашем мире, продвигаясь путем страданий, мы через них начинаем понимать, кто мы и что мы. А Тора объясняет, как это можно проанализировать добрым путем с помощью света. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» от 4 февраля 2015 года.
Радиоверсия.
О чем говорит Тора? Вопрос. События, о которых рассказывает Тора, действительно происходили в нашем мире? В одной из программ вы говорили, что весь рассказ Торы мы должны пройти внутри себя. Ответ. Разумеется, все сказанное в Торе происходило в нашем мире, ведь каждый высший духовный корень обязан развиваться и коснуться материальной ветви. Поэтому весь этот процесс мы прошли в нашем мире. Адам решен, и все поколения от него до Авраама, от Авраама и далее через наших праотцев Ицхака, Якова и всех сыновей Якова, нисхождение в Египет, Моше, Аарон, стояние у горы Синай, вход в землю Израиля, завоевание этой земли, разрушение первого и второго храма и так далее. Но все, что мы прошли в этом мире, то есть материи, это с одной стороны. А главное для нас, что мы из этого приобрели, в каком состоянии находимся, что нам еще предстоит пройти из сказанного в Торе. Ведь Тора говорит не о происходящем в истории, а о том, что мы должны исправить после прегрешения Адама решен. С помощью этого исправления мы достигаем духовного мира, вечного и бесконечного, здесь и сейчас. Как только мы пожелаем осуществить это исправление, как написано, мир свой увидишь при жизни. Из программы на радиостанции 103 FM от 21 июня 2015 года.
Радиоверсия.
Методика любви. Вопрос. Вы в последнее время особенно культивируете тему о любви к ближнему, а затем о любви к Творцу. А мне в это время хочется резко отключиться от вас, хотя я уже несколько лет ваш постоянный ученик. Причем я ощущаю не безразличие, а неприязнь к этой теме. Ответ. Вы считали кабалу серьезной наукой, с чертежами и формулами. Как я это объяснял много лет, наука о мироздании, об исправлении зла. Но не предполагали, что вся она сводится к любви, то есть полной связи между всеми частями природы, в особенности между людьми. Я вас понимаю, потому что считал так же и не один год, уже будучи учеником Рабаша. Причем невозможно слышать, настолько эта методика любви отталкивается нашим эгоизмом, и ни сердце, ни разум не желает ее воспринимать, а вместо нее слышать нечто иное. Как будто то, что говорится о необходимости любви к ближнему, говорится как о постороннем, сопутствующем кабале, действий и явлений. Я наблюдаю это явление среди своих учеников в течение всех лет преподавания кабалы. Что интересно, обе группы, воспринимающих достижение любви к ближнему и ощущающих это условие как побочное для склейки учебной группы, смешиваются, не отдаляются, и постепенно в группе отторжения любви появляется осознание ее не как сопутствующего явления в исправлении эгоизма, а как наиважнейшего и самого желанного, причем в большей степени, чем в группе изначально согласных с любовью к ближнему. Исходя из наблюдений, я делил бы учеников на принимающих необходимость достижения любви к ближнему и не способных слышать об этом, но изучающих методику совместно и образующих собой общий сосуд. Они дополняют друг друга и этим способны распространять кабалу, как учение о любви, от любви между людьми к любви к Творцу. Конец цитаты.
Радиоверсия.
Мир прошел пик технологического развития. Человеческое тело не совершенствовалось вместе с техническим прогрессом, а оставалось все тем же. Поэтому стоит поддерживать его связь с природой, в которой оно действительно нуждается. По этой причине наблюдается возврат к прежним, как бы уже давно оставленным вещам, которые сегодня снова видятся полезными. Дереву, стеклу, натуральной коже, меху, натуральным тканям. Даже входят в моду люстры под старину, будто 100 лет назад. Мы чувствуем, что все старые вещи были более натуральными и близкими нам, а весь этот современный ширпотреб настолько бездушный и безликий, что не пробуждает нас всяких чувств. Мир прошел пик технологического развития и осознал, что окружающая среда должна быть удобной человеку, эргономичной. Эргономика – это наука о том, как сделать обстановку удобной для человеческого тела. Нельзя сделать стол высотой в 2 метра или стул, как для Гулливера. Все должно быть подстроено под мой рост. Книга должна быть такой, чтобы ее было удобно перелистывать. Ручка – удобной для руки, ботинки – точно по ноге. Как бы мы ни фантазировали и не пытались сделать что-то оригинальное, мы все равно в итоге возвращаемся к самой удобной и комфортной для человеческого тела форме. В данном случае человек находится в центре творения, и мы должны все подстроить под него. Поэтому есть предел нашему техническому развитию. Нам не нужен самолет для каждого, нужен дом с красивым садом, озеро. Кому-то нужна небольшая лодка, кому-то лес около дома. Мы захотим вернуться к такому жизненному укладу, который подходит нашему телу на животном уровне. Сколько бы ни было написано фантастических романов о космических путешествиях, человек не захочет отправляться к далеким звездам, а захочет, чтобы около его дома была обстановка, приносящая вдохновение его душе. Это мы сегодня наблюдаем в виде стремления вернуться обратно к природе. Это ощущается во всем. Не случайно в продаже появляется столько органических продуктов, на которых специально помечено, что они произведены без химических добавок. Уже сегодня такие продукты привлекают людей. Я думаю, что постепенно мы таки вернемся во всем до такой степени, что снова появится настоящий хлеб, натуральное мясо, все настоящее. Утверждают, что невозможно производить натуральные продукты в тех количествах, которые нужны. Но я думаю, человечество найдет путь, как это сделать, и будет производить продукты без антибиотиков и всей остальной химии. Из 591 беседы о новой жизни от 30 июня 2015 года.
Радиоверсия.
Предчувствие больших антисемитов. Вопрос. После Второй мировой войны для еврейского народа наступил временный период тишины. Тогда человечество согласилось отдать им землю Израиля. Произошло ли это из-за перенесенных евреями страданий или из ощущения, что их возвращение даст начало процессу объединения народа, и это что-то принесет человечеству? Ответ. Не могу сказать, что человечество понимает, в каком состоянии оно находится относительно евреев, их государства и их миссии. Тем не менее, с древних времен и до нашего времени, особенно в 20 веке, было много мыслителей, ощущавших это. Среди них встречалось немало философов-антисемитов, которые сами не понимали, откуда в них такая ненависть к евреям. Известный промышленник Генри Форд, будучи ярым антисемитом, сказал: «На еврейском народе лежит обязанность исполнить старые пророчества, гласившие, что через него все народы земли будут благословенны, и для этого он должен начать новую работу. Если бы Израиль пришел к осознанию, что его мировая миссия не может исполниться при посредстве золотого тельца, то, может быть, его мировая гражданственность по отношению к человечеству и его несокрушимая национальная замкнутость по отношению к самому себе оказались бы сильным и плодотворным фактором в деле создания человеческого единства, которому так сильно мешает поведение еврейства. Нет ни одного великого ученого, который хоть как-то не указал бы и не разобрал бы предназначение евреев, потому что в них находится та краеугольная точка развития человечества, с которой мир должен начать подъем, не продолжать свой путь по плоскости, а подниматься вверх. Это отмечено всеми большими умами. Но интересно, что в той мере, в которой каждый высказывался антисемитски, он высказывался и просемитски. Это прекрасно укладывалось у них вместе, поскольку они понимали, что здесь имеется некая точка переворота, когда евреи начнут выполнять свою миссию объединения и дадут всем возможность, силы и пример для подражания. Из телевизионной программы «Последнее поколение» номер 10 от 14 июня 2015 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.